говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие сегодня у нас двойное. Во-первых, вышел фильм «Пятый угол» Сергея Довлатова, который делала моя коллега Аза Бабаяна. Аза, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вышел такой фильм, и вышел журнал «Русский пионер», которым руководит обозреватель «Коммерсанта», специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Он является вот единым в двух лицах человеком. Обещал к нам прийти, не идет. Наверное, занят опять с Владимиром Путиным по своей старой привычке профессиональной. Вот никак не приходит, но ничего. Может быть, мы дождемся к концу передачи. Но очень много любопытных вещей связано с этим журналом, с этим выпуском. Скандальная статья Дмитрия Быкова, которая потрясла воображение именно здесь. Очень любопытно было выступление вчера на пионерских чтениях Андрея Орлова, Орлуши. Все это мы сегодня обсудим, посмотрим. Вы это тоже вместе с нами увидите. И обсуждать всю эту историю, связанную с этими двумя событиями, мы будем с Иваном Толстым. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Ина.
Иван, мой коллега в Праге, Радио Свобода. Вот, будет помогать нам осмысливать все, что происходит вокруг имени Сергея Довлатова в сегодняшней России. В общем, мы, конечно, отталкиваемся, всем уже известно, от очень грустного, очень тяжелого юбилея, который до сих пор пережить-то невозможно и осмыслить, и осознать. 20 лет назад умер, 25 лет, четверть века назад умер Сергей Донатович. Ну, я не знаю, кто как. Я вот рыдала как просто как родного человека потеряла было. Помню хорошо, что особенно вот горько было от того, что такой эгоистичный был момент, не познакомилась. Вот ведь так мечтала, вот так, как, такая была фантастическая мечта познакомиться с ним. И не удалось. Это было огромное горе тогда. И, наверное, Аза, вы тоже пережили что-то подобное 25 лет назад.
Идея фильма так и начиналась. Кстати, фильм, небольшая поправка, называется «Пять углов» Довлатова. А идея фильма у меня возникла именно тоже из эгоистических побуждений, когда в прошлом году... Да, собственнических абсолютно. Когда в прошлом году умер Маркес, я подумала, ну ты, Аза, идиотка. Вот жил такой человек, твой современник, вместо того, чтобы изучать его творчество и хотя бы сделать попытку познакомиться с ним, ты вот занимаешься какой-то совершенно непонятной политикой, которая, по большому счету, никому не нужна. И вот тогда возникла идея, что вот пока живы современники Довлатова, может, стоит с ними попытаться хотя бы с кем-то из них поговорить и понять, что это был за человек, потому что Довлатов – это такой абсолютно интимный писатель, он как бы сидит у нас внутри, у каждого свой собственный. Довлатов – это как внутренний собеседник. Это вот писатель, с которым хочется говорить. Ты его не читаешь, потому что, ну, все, что он написал, мы все уже по нескольку раз перечитывали и до сих пор перечитываем. И вот эта идея, она возникла вот именно тогда, когда я поняла, что хочется...
Что если не он, то хотя бы люди, которые были рядом с ним.
Да.
Давайте посмотрим, вот сейчас и послушаем, это для нашей аудитории уже по радио, они сейчас услышат, что говорят люди на московских улицах сегодня, через 25 лет после смерти писателя о нем.
Если бы Сергей Донатович жил в современной России, он бы из нее уехал, как он уехал из Советского Союза, или он бы здесь остался?
Интересный вопрос. Вы знаете, я думаю, да. Поскольку зона, она осталась, как и была прежде. Вы знаете, мы как-то замкнуты в нашем внутреннем пространстве. Мир, он гораздо шире, чем мы здесь. У нас великая страна, но, увы, мы все в зоне.
Не исключаю, что он мог не стать писателем.
А если бы он был здесь и был
А если бы это уже...
Он смог здесь жить и писать.
Это если бы, да кабы. Он бы не мог, может быть, писать. Ему нечего было бы писать.
Судя по его творчеству, я думаю, что он бы смог в современной России жить и писать.
Ну, человек немножко другого мировоззрения, другого строя. Ну, это мое мнение. Он все равно не смирился бы с тем, что происходит сегодня у нас.
Мне кажется, что он бы мог и остаться. Если он патриот, если он любит свою родину, если он хочет сделать для нее что-то хорошее, почему бы не остаться?
Да, смог бы, конечно, я уверен. Потому что современная Россия уже совсем другое пространство, вот, по моему мнению. И мне кажется, что любой человек с любыми взглядами смог бы здесь жить.
Ну, во-первых, он бы, уехав тогда, не вернулся сейчас, это точно. И сейчас абсолютно точно бы уехал. если не было бы чего похуже. Или ушел бы в такую совсем глубокую внутреннюю миграцию, либо спился, собственно, что со многими происходило в советские времена. Советские времена сейчас повторяются, причем не в самом лучшем их виде. Поэтому, конечно, бы уехал.
Ну, мы давайте попробуем слушателям тоже задать тот же вопрос, зрителям, слушателям. Вот как вы считаете, на основании всего, что вы знаете о Сергее Довлатове, о том, что вы читали, как на основании того, как вы его себе представляете, как бы вы ответили на этот вопрос, уехал бы он из сегодняшней России или оставался бы писать здесь? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И, Иван, вот вам вопрос, как тоже ну, знатоку его творчества Сергея Довлатова. Как вы считаете, его бы подпитывала современная Россия? Он бы не стал отсюда уезжать, чтобы не терять вот таких замечательных историй, которые здесь происходят?
Елена, ну, во-первых, я, конечно, никакой не специалист по творчеству Довлатова. Я просто его читатель и большой поклонник с самого начала.
Я не говорила специалист, я говорила знаток.
Ну, знаток, да. Но... Да и не знаток, да.
Ну, ладно.
Просто я не хочу надувать щеки совсем.
Хорошо.
Я не довлатовед. Мне кажется, что это два разных вопроса. Уехал бы Довлатов или подпитывался бы он чем-то из внутрироссийской жизни. Это совершенно разные вещи. Я думаю, что он уехал бы, так же, как он уехал в действительности в тот первый и единственный раз. Он уехал бы за политической свободой, за возможностью высказывать свои мысли. А если бы ему дали печататься, то, конечно, он остался бы. Он вообще не собирался покидать свою страну, как не собирались 99% эмигрантов третьей волны, то есть вот 70-х, 80-х годов. Потому что совсем не за длинным рублем, совсем не за какой-то шикарной буржуазной жизнью уезжали люди. Они просто хотели выразить самих себя в той единственной жизни, которая выпала им на их судьбу. Вот и все. А подпитывался Довлатов, я думаю, что он подпитывался в любой жизни. И в советской, и в российской, и в промежуточной, и потом уже в американской. Он находил слово и своих героев абсолютно везде. Это был этот вид литературного таланта. Довлатов слышал язык. Mm-hmm. Это очень редкое свойство.
Где бы он ни находился. Аза, вот вы прошли его путь, буквально вот знаковые вехи, все вехи довлатовской биографии. Вы охватили Таллин, Санкт-Петербург, Ухту. Вы даже посетили Коми СССР, места, где была написана зона, по крайней мере, не написана, она была, по крайней мере, там прожита. И Соединенные Штаты Америки. Вы там тоже были. Вот у вас какое впечатление осталось от... В сравнительном смысле, где его, вот что питало его в большей степени из всех тех мест?
Лен, ну, для начала я бы хотела бы небольшую поправку внести. Фильм мы сделали вместе с Вадимом Дубновым, тоже нашим коллегой, журналистом. И вот, кстати, в Коми как раз...
Дополнение,
кстати говоря, в Коми как раз съездил он и очень долго находился под впечатлением от этой поездки. А что касается Довлатова, вот я вот, наверное, согласна с Иваном, что он все-таки, если бы ему дали бы печататься, он бы остался. Потому что это был... Вот, что его отличало от его же современников, по крайней мере, вот для меня, как я понимаю его творчество, как я поняла его как писателя, он проживал все то, что он писал. И вот та легкость... То, в чем его, например, тот же Быков у нас любит обвинять, что он бытописец, что он не трагедийный писатель, ничего трагического нет в его персонажах, в его произведениях. На самом деле вот эта вот легкость, с которой он все это описывал, она еще и потому, что он проживал вот эту жизнь. И проживал он именно трагично. Он все это воспринимал очень, очень близко. И вот то, что он писал в «Зоне», то, что он писал в «Таллине», это вот интересно именно потому, что он в каждом герое, то есть он понимал, вот он понимал своего героя, он видел в нем то, что не видели простые вокруг, и он вот этого героя как бы преподносил читателю, что вот он вот такой вот простой, смешной, нелепый, но вот за каждую вот такую историю была вот прожитая жизнь, именно вот прожитый сюжет Довлатовский.
Вы считаете, неважно, совершенно неважно, где он в эту минуту времени находился, для его творчества это не играло никакой роли, потому что он слышал всюду, как вот Иван говорил, он слышал всюду. Он слышал всюду.
Эту, не знаю, мне музыку. Кажется, ему все-таки было важно быть в России. Он был русским все-таки писателем. Важнее.
Да, я не случайно именно этот вопрос задаю, потому что вот мы сейчас услышим выступление Константина Богомолова, режиссера, на этих пионерских чтениях. Вот у него такой очень своеобразный взгляд именно на вот этот эмигрантский период творчества, угу. Такой поэтический взгляд на американский период творчества Сергея Довлатова. Давайте послушаем, попробуем это обсудить.
Мне кажется, он очень тосковал там. Он тосковал по абсурду. Искал абсурд даже там, где нет места абсурду. Уехав в пространство закона, здравого смысла и логики, он отыскивал лоскуты бреда и кутался в них. Он увез с собой чемодан полный. В чемодане увез сушеные, маринованные, консервированные, засоленные воспоминания. Он ими питался. Он изначально был соленым, в меру едким. А тут стал потреблять соленое неумеренное, и соль копилась в организме. И соли становилось слишком много, и соль превращала воду в море, и соль превратила море в мертвое море. Словом, соль дала дар, и соль убила. Мера, во всем мера. Он знал меру всему, но нельзя жить, питаясь одним соленым.
О таком восприятии вот этого американского периода Довлатова не хватало. Все-таки не хватало ему чего-то там. Иван слышит нас?
Простите, это был вопрос ко мне?
Да, да, это был вопрос к вам. Вот я просила вас оценить восприятие Константина Богомолова вот этого американского периода Довлатова. Вот ему было тоскливо, ему не хватало. Он питался той вывезенной, концентрированной солью, которую привез с собой из Советского Союза, что его в конце концов и убило. Вот такое вот подпитывание в концентрированном количестве вот этой самой солью поэтической.
Я думаю, что это ошибка. Хотя, ну что значит чужое мнение ошибка? Это мнение Константина Богомолова. Угу. Я думаю, совершенно не так. Это неверно, мне кажется. Думать, что писатель, вот такой писатель, как Довлатов, питается из единственного своего чемодана. Нет, он не советский турист. У него там не было этих консервов. На самом деле Довлатов выдумывал все. Он выдумал и содержание своего чемодана. Мне кажется, что это очень распространенная читательская ошибка — попасться на тех реалиях, которые предлагает Довлатов своим читателям. Не было ничего в этом чемодане. Я даже думаю, хотя привираю в данном случае, я не проверял его шкафы и антресоли, и чемодана-то этого не было. Довлатов придумывает все, и на этом попадаемся мы, его поклонники, и в том числе попадается Дмитрий Быков, его критик. Мы до этого не дошли, хотя, Елена, вы обещали,
что... Да, дойдем, мы сейчас дойдем.
Да, я понимаю, так что я чуть-чуть упреждаю. Да. Многие попадаются вот на этих штучках Довлатова. Он профессиональный, опытнейший рассказчик, он шутник, он драматург всего того, с чем он имеет дело. Он драматург в литературе, в слове, в общении с людьми. Он манипулятор без, так сказать, какой-то положительной или отрицательной оттенка этого слова. Он манипулирует нами, он заставляет поверить в ту реальность, которая существует. У Андрея Арьева, критика и литературного представителя Довлатова, которого сам Сергей и назначил своим представителем тогда в Советском Союзе, есть отличное выражение «театрализованный реализм». Вот у Довлатова все переодето в какие-то одежды. И есть ли там на самом деле та болванка, на которую надеты эти платья разных эпох и для разных полов предназначающиеся, это большой вопрос. Нет, Довлатов находил абсурд везде. Угу. Ему не нужен был Советский Союз для поиска абсурда. И для нахождения этого литературного материала ему нужны были люди. Все. Угу. Точка. Любые.
А люди вокруг него, естественно, были. Там же и в Америке, я насколько
понимаю...
Он
интересовался только людьми. Вот другие интересовались там культурой, историей, какими-то эпохами, ходили по музеям. Как говорят друзья Довлатова, тоже преувеличивая, разумеется, но это уже, так сказать, его влияние, эпидемия довлатовского отношения к жизни. Он ни в одном в жизни, ни в одном музее мира не побывал. Конечно, был, но для стройности, для понимания его, это ему было не нужно. Он не питался мертвыми отложениями. Он интересовался только живыми людьми.
Да. Вот он в них искал соль, ту самую соль, о которой
говорил Гиннес. Люди – это алфавит Довлатова.
Я, Аза, понимаю, по вашим разговорам с людьми, которые живут в США, что это вот вы разбиваете эту общую, это вот такая фигура, общее место, что он там затосковал, ему стало плохо, он в конце концов и умер от того, что там не мог дышать, нечем было. Они говорят, по-моему, по-другому, все ваши собеседники.
Я думаю, что это не совсем так, вот это общепринятое такое мнение.
Да,
когда
такое,
мы приступали к фильму, мы тоже понимали, что вот распространение. Но вот это вот мнение, оно, что Довлатову в Америке было плохо, что он там растерял свой талант, свой гений как писателя-рассказчика, что вот то, что он сделал, написал в Америке, имеется в виду иностранка, это классом ниже, это совсем не довлатовский уровень, что как человек ему там тоже было не совсем хорошо. На самом деле, вот, по крайней мере, мы со многими говорили, Довлатову в Америке было хорошо. Он там состоялся. Мы же не должны забывать, что это все-таки живой человек. Это человек, он состоит не только из книг. Это не просто человек, который только делает, что пишет. Это муж, это отец, это мужчина. Это просто человек, который должен жить. Вот, вот это его американская жизнь. Он там смог себя реализовать. Он состоялся. Он состоялся, во-первых, как писатель. Это было для него очень важно. Что касается конкретно его творчества, всех тех претензий, которые ему предъявляют. Кстати, тот же Быков, который говорит и в нашем фильме тоже, что он поехал в Америку и не увидел Америки. Это немного, наверное, не совсем правильно, потому что все-таки он там не очень много-то и прожил. И ему надо было, во-первых, весь тот материал, который у него был, который был не напечатан, во-первых, это все нужно было привезти.
Да.
И нужно было, он, может быть, он еще и не совсем, не то, что не вписался в американскую жизнь, а ему просто времени, вот мое четкое понимание, моя уверенность, что Довлатову просто времени не хватило.
Не хватило.
И Америка не могла его не заинтересовать. Она его очень интересовала.
Вот раз уже заходит у нас все время разговор об этих суждениях, высказанных авторами «Русского пионера», я предлагаю послушать часть, маленькую начало стихотворения Орлуши, Андрея Орлова, Орлуши, который он почитал по заданию. Он сказал на этих пионерских чтениях вчера: не люблю выполнять задания. Вот это сочинение на заданную тему задал русский пионер Довлатов. Ну, я всегда, тем не менее, их выполняю. Вот, пожалуйста, давайте послушаем, что он написал о Довлатове.
По утрам в половине пятого, что в июле, что в январе, я встречаю Сергея Довлатова в моем старом московском дворе. Не читает газеты книжек, молчалив и хмур, как бизон. Он чего-то все время пишет, из балкона плюет на газон. Он на каждого взглядом косит, он за всеми за нами бдит. Все, что видит, Довлатов вносит в свой клеенчатый конвуит. Он, Довлатов, знает, во сколько я выгуливал жучку вчера, и во сколько скрипела койка 112-й до утра. И пока тебе утром спится, в час до выгула всех собак, он, Довлатов, в 4:30 проверяет мусорный бак. Специальной лыжной палкой, кучу дряни разворотив, он запишет: Смирнова галка, водка, пиво, презерватив. А потом, совместив детали со вчерашним списком машин, он допишет: вчера посещали галку двое кавказских мужчин. Дальше будет строгий анализ, будут вывод и резюме. Мы в их годы реже сношались. А у них одно на уме.
Вот, вы знаете, это длинное стихотворение, мы даем только начало. Я забегаю, конечно, все, кто хочет прочитать, должны прочитать это и могут на сайте «Русского пионера». Но я не могу не сказать, чем заканчивается, потому что это совсем не то. Там два Довлатова живут в этом стихотворении. Вот этот примитивный человек, вот совершенно такой обыватель, достаточно отвратительный, он ближе как раз к тому Довлатову, который рисует нам Дмитрий Быков. У Карлуши, есть еще один Довлатов, другой, который в конце концов встречается вот с этим Довлатовым, они оказываются с разными отчествами, эти два человека, но это вы уже сами прочитаете. Мы переходим все-таки наконец-то к точке зрения Дмитрия Быкова, которая сначала прозвучала в этом самом же, на этих же пионерских чтениях, она прозвучала в этом журнале, в большой статье. Вот мы сейчас дадим вам послушать фрагменты того, что он говорил вчера со сцены Дома литераторов Центрального.
В прозе Довлатова нет ни стилистических, ни фабульных открытий, ни оглушительных, переворачивающих сознание трагедий, ни высокой пародии, ни безжалостной точности, ни сколько-нибудь убедительного мифа. Это среднесоветская, почему и популярна именно в постсоветской России, хроника скуки и раздражения, двух главных довлатовских эмоций, охватывающих обывательскую душу. Ни тебе порывов и прорывов, ни отчаянного самобичевания, ни даже подлинного разрушения, серный запах которого обдает читателя с каждой страницы Венедикта Ерофеева. Довлатов и саморазрушаться по-ерофеевски не может. За каждым запоем следует очередной компромисс. Собственно, таких компромиссов у Довлатова чем дальше, тем больше. Характерная черта слабых талантов – их деградация. Довлатов не напрягает ни себя, ни читателя. Это идеальное отпускное чтение, и вред от него, в общем, только один. Это чтение завышает читательскую самооценку. Читатель не просто думает, что он читает литературу, тогда как он читает полную самоповторов брайтонскую беллетристику, ласкающую вечно напряженные эмигрантские нервы. Нет, он получает своеобразную легитимацию собственного бытия. Беда, однако, в том, что Довлатов не только дотягивает анекдот до уровня литературы, но и серьезные вещи низводит до анекдота. Какую прозу можно было бы сделать из истории с перепутанными трупами или со съездом лагерников? Но Довлатов как и тогда бежит от страстей и мыслей, от того, что делает литературу литературу.
Ну, там много еще эпитетов в адрес этой самой посредственности. Это такое, с красной нитью проходит это слово. И два есть сквозных персонажа, которые объединяют «Аза» ваш фильм и вчерашние пионерские чтения, и журнал «Русского пионера». Это Александр Генис и это Дмитрий Быков. У вас оба здесь, в этом журнале они оба, и у вас в фильме они оба присутствуют. Давайте посмотрим теперь фрагмент вашего фильма.
Он пишет о довольно трагических вещах. Ну, вот тот же «Чемодан». Там много трагических историй. Но ни одна из них тоже не поднимается выше байки. Это вот он брата описывает. Трагическая судьба. Но трагизма этой судьбы там нет. Он все время... Вот хороший советский человек. Вот что такое Довлатов. Я вообще к советскому отношусь с достаточной симпатией. Я не люблю только обывателя советского.
Я-то считаю, что его творчество трагическое все. И в этом заключается его прелесть, потому что нет жанра более трагического, чем идиллия. Потому что в идиллии человек сталкивается с непреодолимым препятствием, именно со временем.
Ну вот, Аза, вы заранее знали о позиции Дмитрия Быкова, вы не случайно, наверное, к нему обратились.
Да, конечно. Я помню, что когда мы снимали Быкова, мы потом еще... Off the record, как называется, с ним довольно-таки долго беседовали на тему Довлатова. У него, по крайней мере, в разговоре с нами, в нашем фильме, ну, понятно, что много чего не попало в фильм, был снят огромный материал. У него две главные претензии, что это вот обывательская проза, что он оправдывает жизнь простого обывателя. Ну, помимо того, что Генис ему ответил, тут можно сказать, что советская жизнь, она была настолько абсурдной, что украшать этот абсурд просто не имело никакого смысла. В этом вся прелесть.
Он даже не за то, что его бичуют за обывателя, за то, что он описывает жизнь обывателя, а то, что вот нет трагизма, нет драматизма, нет глубины. Это сборник анекдотов. Этот человек ходит с записной книжечкой, вот записывает и выкладывает анекдоты, как в социальную сеть, так
да,
и
вот
в своей книге.
Генис говорит, что это самая большая глупость, которую говорят про Довлатова, что каждый человек может просто взять
может
записную
записать,
книжку,
да,
записать, да. Потом все это. Это как бы это получится рассказ по-довлатовски.
И совершенно тогда совершенно мне непонятно, извините, я уже включаюсь, потому что совершенно непонятно, почему же тогда каждый человек не становится Довлатовым. Вопрос возникает.
И вот употребил, например, скука. Это вообще не присуще Довлатову. Вот можно по его прозе, и к его прозе можно предъявить любую претензию, но скучный. Ну, я не знаю. По крайней мере, это, конечно, Быков, как очень талантливый человек, имеет право на свое мнение, но не разделяют. И вот интересный момент, Лена, когда мы приступали к фильму, я понимала, что Довлатов довольно-таки популярен, но я не думала, что его популярность вот так масштабна. То есть и популярен он не среди обывателей, как говорит Быков, а среди литературных гурманов.
Да,
его читают люди с определенным интеллектуальным и литературным цензом.
Быков вам и на это ответит, Аза, он уже ответил в своей колонке. Этот хор обывателей, а его еще очень раздражает, что вокруг него собрались вот эти вот почитатели, это тоже почему-то не играет на руку вообще-то образу. Ничего хорошего в образу Довлатова это не прибавляет, что вокруг него толпа поклонников, почему-то с точки зрения Быкова. И вот этот хор обывателей, самая горькая участь, которая может сподобиться писатель в России, говорит он. А что его Курт Ванигут похвалил? Так ведь писатель любит хвалить тех, Курт Ванигут, кто слабей. С посредственностью надо дружить. Они ведь люди опасные, когда их много. Это что просто... Да, понимаете, как бы к ноге, вот эту, чтобы она его не покусала, это, не дай бог, посредственность в виде, значит, вот Сергея Довлатова, его нужно прикормить, погладить, чтобы он его любил, и, не дай бог, Курта Ванигута там не свергал с пьедестала со всем своим посредственным энтузиазмом. Вот, Иван Толстой, что вы скажете по поводу этих... упреков Сергею Довлатову не глубоко, мелковато, и ни трагизма, ни драматизма.
Его, так сказать, афоризм, этот его выпад, и сказать, что потому Быков и ругает Довлатова, что он опасен. Не так ли? Но дело не в этом. Мне кажется, все время казалось, когда я слышал отзывы о Довлатове, а эти отзывы везде, потому что в каком-то смысле нет писателя более популярного, чем Сергей Довлатов. Я должен сказать, что Быкова раздражает ведь то, что его так любят. И гнев против толпы, он их зачем-то называет обывателями, это просто читатели. Это все те, кто и Быкова читает. Но ему нужно выплеснуть свой этот гнев именно на читателей, то есть на отражение довлатовское. А когда он переходит к оценкам прозы, собственно, Сергея Донатовича, то тут видна какая-то такая несправедливость,
да.
Такое отсутствие литературного чутья, что я бы сказал, любя Дмитрия Львовича Быкова очень, и зная то, что он пишет, и постоянно читая все новое, что выходит из-под его пера, я бы сказал, и беру на себя такую ответственность, я бы сказал, что Быков все это выдумал. Я не верю в то, что Быков не понимает, какого масштаба писатель Довлатов. Ну что, это травестия. Это шутка, это прием, это попытка раздражить всех нас. О, смотрите, побежали. Смотрите, усиками как энергично двигают, то есть мы двигаем, да? Посмотрите, как хвостиками виляют, посмотрите, в каком они гневе. И это я сделал всего лишь, написав буковки на бумаге, как сказал бы Владимир Сорокин, да? Это не ужасы, не капрофилия, а буковки на бумаге. Чего вы ужасаетесь, да? Вот мне кажется, что Быков пошел по этому пути. Я не верю, Дмитрий Львович. Угу. Я вам не верю,
вы считаете...
что вы не цените Довлатова. Этого не может быть.
То есть самоцель, вот именно за счет, именно зная то, какую вызовет эта реакция, самоцелью было вот позлить, раздражить и поднять эту бучу.
Но то почему есть, нет? Ведь литературная провокация...
При своей скрытой любви и обожании.
Провокация – это совершенно нормальный прием. Это нормально совершенно. Это в пределах литературных законов, быта и традиций. Что тут плохого? Ну, спровоцировал, все взбесились. Отлично. Чем живее в обществе, тем, в общем, интересней. Это как, не знаю, шутка какой-то, какая-то острота на тусовке.
При этом в глубине души он его обожает, считает гениальным, талантливым,
обожает,
и так далее.
Не знаю, но, безусловно, он должен ценить Довлатова, потому что если буквально воспринимать то, что Дмитрий Львович сказал, ну тогда святых вон выноси, потому что это значит расписаться в том, что ты слеп, глух и нем. Так не может быть. Быков блестящий литературный критик, историк литературы, очень
если... талантливый. Хорошо, Иван, тогда интересно, вот вы, может быть, поработаете у нас в эфире психологом, психиатром, доктором 3 минуты, а если все-таки допустить, что Дмитрий это серьезно, что он это выстрадал, что он подпишется под каждой строчкой этой колонки, что все, что он говорил в эфире у Азы, в ее фильме, это правда, это так он думает и чувствует, тогда что вы скажете?
Ну, тогда можно сказать, просто пойдя, так сказать, введя пальцем по бумаге. Вот выступление Дмитрия Быкова я распечатал и принес вот сюда, сижу перед компьютером, и передо мной этот текст. Что пишет Дмитрий Львович, повторяю, которого я очень уважаю? В прозе Довлатова нет ни стилистических, ни фабульных открытий. Хорошо, фабульные оставим. Нет стилистических открытий. Ну, как вообще можно такое сказать? Дело в том, что Довлатов создал собственный стиль. Ведь как только он пересек границу Советского Союза и западного мира, он сразу понял, что теперь он будет печататься на Западе свободно. И теперь за каждое свое слово и за каждую свою фразу отвечает только он. Не существует ни цензуры, ни редакторов. Их действительно на Западе не оказалось. Тем более в русском литературном мире. Ну, были только редакторы, так сказать, выпускающие, но совсем не редакторы, которые правили твой текст. Довлатов создал собственный стиль, собственную манеру. Он создал жанр Довлатов. И этот жанр заключался прежде всего в стилистическом единстве того, что сделал Сергей Донатович. Что же он сделал? Все прекрасно знают, это азбучная истина. В детском саду уже, по-видимому, это известно, что Довлатов все слова в одной фразе начинал с разных букв. Зачем такой тур-де-форс? Быков над этим смеется, говорит, что это все несерьезно, какая чушь.
Какая разница,
Сейчас написатель не стал бы этим заниматься. Но что это дает в результате? В результате это дает воздух. Совершенно необычный, я бы сказал, горный швейцарский воздух прозы. Это дает тот необходимый объем для легких, которыми мы воспринимаем текст. Ведь мы не буковки на бумаге воспринимаем, а встающий за этим мир. Помните, были детские книжки, у меня, например, такая была в начале 60-х. «Робинзон Крузо» называлась. То ли в ГДР, то ли где-то в Югославии сделано. Ты открываешь страницу, а там встает «Робинзон Крузо», или «Пятница», или «Корабль», или какая-то пушка, которую... Непонятно, как Робинзон Крузо мог бы дотащить пушку так сказать, своими руками без домкрата. Но, тем не менее, там все было это украшено, его жилье. И вот так же красиво встают довлатовские персонажи. Повторяю вот эту догадку Андрея Арьева. Театрализованный реализм. Это не просто то, как было, а это еще и приукрашенное. Вот для того, чтобы это приукрасить, Довлатову нужен этот воздух. Разные буквы в словах одной фразы дают вам это ощущение. Если, скажем, Набоков, там, скажем, намеренно сближает, он аллитерирует, он ассонирует свой текст, там, скажем, знаменитое «блевал бледный библиотекарь». Это Набоков, да? Довлатов застрелился бы. Он был бы не библиотекарь, а уже кто-то другой, и не блевал, а его рвало, и так далее. То есть, понимаете, это настоящая стилистическая, писательская, литературная задача. Кто-то может сказать, какая ерунда. Знаете, у Зощенко один рассказ начинается. У одного человека умерла жена, а, думает, ерунда. Оказалось, не ерунда. Так вот, и у Довлатова. Оказалось, не ерунда. Это дает совершенно особую атмосферу.
Вы знаете...
Затем то, вокруг чего... Простите,
да-да.
Затем то, вокруг чего все время бьются копья, и что, собственно, ставит в вину Довлатову Дмитрий Быков. Он говорит о том, что, я буду точен, это хроника, это среднесоветская, почему и популярная именно в постсоветской России, хроника скуки и раздражения. Да, это хроника скуки и раздражения. И советский писатель, обычный середнячок советский, написал бы скуку и раздражение как скуку и раздражение, если бы советский редактор позволил ему с этими чувствами приходить на страницы советских журналов. Что же сделал Довлатов из всего этого? Довлатов сделал... использовал тот прием, который он сам и изобрел. Он себя опустил на одну ступеньку ниже читателя. По-английски это то, что называется understatement. То есть недовысказывание какое-то, не полное утверждение чего-то, а как бы чуть-чуть скромничание, потупив взор. Довлатов пишет, потупив писательский авторский взор. при том, что все видит, и он абсолютно точен в своих описаниях, и в прямой речи, это потрясающе, его диалоги, они живые, как будто на магнитофон записанные. Они совсем не в записную книжку переведены.
И как, во многом придуманы.
Как утверждает Быков. Да. Они входят, они записываются на магнитофон мозга писательского. И потом воспроизводятся, и то улучшаются диалоги, эти самые диалоги. Но это отдельный разговор. Да. Довлатов как улучшатель, как, так сказать, как человек, преобразующий реализм в театр. Так вот. Опуская себе на одну ступеньку, Быков его за это ругает, что он льстит советскому обывателю. Это литература, Дмитрий Львович. Литература, это литературный прием. Почему все должны быть флоберы? Ни в коем случае. Вот есть Сергей Довлатов. И он не Набоков, он не Флобер, он не Достоевский. Он применяет определенный прием. Я даю почувствовать моему читателю, что он нормальный, а не... как это сказано, скучающий и раздраженный, как утверждает Быков. Нет, что он нормальный человек. Нормальный человек начинает слышать.
Вы знаете,
видеть, да. Воспринимать. Он чувствует запахи и вкус. И это ему сообщил Довлатов. Я считаю, что дикая, невероятная, нечеловеческая общероссийская популярность Довлатова и общеэмигрантская заключается именно в том, что он своим андерстейтментом позволяет своему читателю почувствовать себя полноценно, вздохнуть полной читательской грудью и увидеть мир. Если писатель позволяет мне, как читателю, увидеть окружающий мир, я снимаю шляпу. Это величайшее, гениальное достижение. Да. Просто Довлатов идет путем как бы обывательским. Но он не, сам не обыватель. Но неужели Быков не знает приема Михаила Зощенко? Если Зощенко описывает скуку и обывательщину, то он не становится. Товарищ Жданов считал, что Зощенко и есть его герой.
Вы знаете, вот
меня Быков удивил.
Иван, я хочу с вами поделиться вот своим личным наблюдением за тем, что я посмотрела со сцены и прочитала. Вы знаете, ведь никто... Меня удивляет одна вещь. Никто не говорит о том, что это... гомерически смешная проза, что он очень смешной. Он делает то, чего не может никто. Он смешит. Вы плачете от хохота, когда читаете рассказы Довлатова. Ни один из тех, кто вчера вот выступал со сцены... Знаете, вот если вы, коллеги, общались с КВНщиками, такими профессиональными, хорошими, то они ведь не смеются. Они говорят, это смешно. Это не смешно. Это хорошая шутка. Это плохая шутка. Если они говорят, это смешно, это действительно очень смешно. Но они не смеются. Заставить рассмешить. Вот Довлатов – это человек, который заставляет в голос хохотать людей, которые при любых других обстоятельствах просто оценивают, что это смешно. Ему это удается. И вот мне кажется, что во многом люди, которые предъявляют к нему ему какие-то претензии, если говорить о зависти, вот просто, ну, я не имею в виду сейчас никого конкретно, но зависть состоит в том, что я не могу насмешить. Я могу написать хорошо, много, я могу получить премию. Я не могу рассмешить. А ведь это то, чего добивается, мне кажется, то, чем может только мечтать любой писатель.
Елена, мне кажется, вот критиков Довлатова в первую очередь раздражает то, что Довлатов, он абсолютно не зануда. Он никогда ни в одном своем произведении, вот можно все что угодно о нем сказать, но он не зануда, он ни разу не стал занудой. Ни в одном рассказе, хотя он писал... довольно-таки очень серьезные и совсем иногда не смешные. Его «Заповедник» – это не смешное произведение. Это безумно остроумное и очень личное, драматическое произведение, я бы сказала. Это его личная драма. И ты понимаешь, что ты можешь первый раз читаешь «Заповедник», ты смеешься. А ты попробуй второй раз перечитать «Заповедник», ты будешь плакать, потому что это очень глубоко. И вот раздражает, и тоже не буду называть фамилии, но раздражает его критиков именно то, что он не зануда.
Ну, они, не знаю, вот я не знаю, согласится ли со мной Иван, многие писатели, наверное, не зануды, но вот есть такой жанр, там, вот пародии, да, человек пишет политические пародии, например, и вы действительно, вы говорите, как здорово, как он броско, как хлестко, но вы не смеетесь. Вот, Иван, вот вы со мной согласитесь, что это важнейшее качество именно у Довлатова, это свойство его таланта, ну, насмешить, то есть не везде подряд, но это то, чего не могут другие.
Но это, Елена, давайте признаемся, что это как бы это так естественно, что Довлатов нас смешит, что.
Да, ну, но общем, это не естественно, наша... для, но для других писателей они же не могут этого добиться, понимаете? Иван,
конечно, вы... конечно. Вот. Конечно, конечно. Я полностью с вами согласен. Но то, что Довлатов смешной автор, это, конечно, лежит на поверхности. Это так. И от этого очень радостно. Но Дмитрий Быков. И это меня удивляет и заставляет меня предположить, что он меня просто как читателя провоцирует. И он меня спровоцировал. Но я вижу все-таки, что он, пока я отвернулся, он быстренько себе в усики улыбнулся и пригладил их снова на место. Так вот, он не увидел или изобразил, что не увидел, что Довлатов потрясающий трагический писатель. И как раз в той самой зоне, в рассказах из лагерной жизни, где он был вертухаем, где он был охранником, он там трагичен, в чем отказывает ему Быков. Позвольте, я процитирую распечатки то, что Дмитрий Быков как раз пишет. «Зона» написана на уровне хорошего шестидесятнического реализма, и появиться в печати, дальше, внимание, ей помешал только стойкий советский запрет на описание собственной пенитенциарной системы. Минуточку. В «Зоне» запрещению при советской власти подверглось бы не описание пенитенциарной системы, а то, что Довлатов показал, и тут-то где ваши глаза, Дмитрий Львович? Протрите, пожалуйста. Довлатов показал, что зэки нравственнее охранников. Вот в чем.
Взаимозаменяемы.
Взаимозаменяемы. Но самое главное, они более мужественны. И они более героичны. Я сейчас не
помню. И поэтому нельзя. Поэтому нельзя, да.
Ну, конечно, а не в том, что он просто описывал пенитенциарную систему. Там философия совершенно иная. Ад внутри нас, говорит Довлатов. И прежде всего внутри советской охраны, лагерей. Я не помню, осталось ли это в зоне, но это было у Довлатова в первом варианте. Я столько разных его вариантов читал и смотрел, и слышал о них, что я уже забыл, осталось ли, может быть, вы меня поправите в окончательном тексте. Один из героев одного из рассказов «Зона», когда его заставляют выйти на работу, а он принципиально, он вор в законе, он не работает, он берет чурочку и топорик, кладет на чурочку свою кисть, замахивается топориком и говорит: «Гляди, начальник, как сосиски отскакивают», и ударяет себя по пальцам, чтобы только не работать. Это совершенно, это невероятный, это, так сказать, все превосходящий по эмоциям эпизод Довлатов вычеркнул для книжного издания. Почему? По одной простой причине. Слишком трагично. А он не хотел пережимать. И в этом потрясающий вкус. Не пережми. И да, так понятно, кто есть кто. И то, что этого не захотел по каким-то причинам отметить Быков, мне ему, как человеку школьному, хочется сказать: садись, Быков 2.
Аза, спасибо, Иван. Вот я хочу с вами еще одним поделиться таким наблюдением. Тоже не очень приятным. Интересно мне знать, столкнулись ли вы с этим. Вот Валерий Попов, который считается биографом Довлатова, он написал о нем, ну, лично там мне не очень нравится эта книга, та же «Жизел». Почему-то, вот смотрите, вот колонка в «Русском пионере», вот две страницы. На этих двух страницах, если говорить об эпизодах, три эпизода. Один он преподносит как выдуманный эпизод, мы даже не будем его рассматривать, и два крайне неприятных. То есть вот он в первом эпизоде, он говорит, что там Довлатов выдумывал, этого не было в данном случае. Я выдумал, неважно. Два других эпизода крайне неприятные. Один из них характеризует Довлатова довольно таким, как сказать, невоспитанным грубияном по отношению к собственной первой жене. Второй говорит тоже о его отношениях с другой женщиной. Вот Валерий Попов считает, что он расстался с женщиной из Сыктывкара, потому что она бы рассказала кому-то, что он, Довлатов, совсем не то видел, о чем он потом написал. То есть она его изобличит когда-нибудь, его рассказы. То есть Знаете, вот удивительно, что все, что нашел человек, вот о нем вспомнить, это какой-то негатив. Вы когда разговаривали, вы с таким сталкивались?
Ну, у нас Попов тоже в фильме есть, правда, мы от него оставили маленький кусочек абсолютно, но вот Попов, мне кажется, у него осталось какое-то недопонимание или какая-то очень серьезная внутренняя обида на Довлатова. Они же когда-то были друзьями и начинали вместе как писатели. То есть Попов был таким известным писателем, и когда они жили в Ленинграде, он смотрел сверху вниз на Довлатова. А Довлатов уехал в Америку, да еще и умер так рано, и вот такая вот популярность. То есть это вот можно объяснить просто элементарно какими-то человеческими чувствами, человеческими какими-то эмоциями и переживаниями. Но тот же Попов, если с ним беседовать очень долго, не час, а там побольше, он где-то через полтора часа начинает так нежно говорить о Довлатове, что тоже вот это его отрицательная эмоция, которую он якобы пытается скрыть, но никак не скрывается, вот ты о ней забываешь, потому что он начинает вспоминать Довлатова молодым. Он тоже нам рассказывал много всего того, что потом, как неправду, и говорили и супруга, вдова Довлатова, Лена Довлатова, и подруги Довлатова, и друзья Довлатова, или что на самом деле таких историй не было. Попов немного неправду рассказывает, мягко выражаясь.
А вот, Иван, а вы как считаете, вот для чего люди, которые, вот у них что-то такое внутри болезненное, какое-то обида, раздражение, вот зачем они берутся за эти биографии? Зачем они берутся за колонки? Оставь уже это. Как вам? Я вас психологом предлагаю работать в этом эфире. Мне просто интересно, что вы о них думаете.
Да, Елена, с нашей научной точки зрения.
Да.
Я не знаю, зачем люди за что-то берутся. Я психолог здесь, а не читатель.
Зачем ковыряться в том, что тебя огорчает и расстраивает? Вот. И о чем ты вспоминаешь только плохое.
Ну, а вы знаете что? Я даже не уверен, что Валерий Попов очень талантливый человек. Очень талантливый, исключительно остроумный человек. Мне он как писатель всегда нравился. Я его читал, между прочим, до Довлатова, параллельно с Довлатовым, вместо Довлатова и так далее. Кстати, в 60-е годы это он был знаменитый писатель, а совсем не Сергей. В 60-е и 70-е. Так вот, мне кажется, что Валерий Попов не согласился бы с такой оценкой, что он взялся за это для того, чтобы свести какие-то счеты, выплеснуть какие-то обиды.
Нет, он не для этого, он не взялся для этого, но в итоге как-то так получается, что в итоге оно выплескивается, из него само выплескивается.
Вы знаете что, с первой частью биографии Довлатова, написанной Поповым для ЖЗЛ, я бы в основном, согласился бы, там много каких-то угаданных вещей, он его видел персонально, в лицо, постоянно, он был бок о бок, это все совместная жизнь, поэтому она передана достаточно, так сказать, убедительно, я как психолог.
Психологически. Литературный психолог.
Да, вот сыктывкарский эпизод, как всякий эпизод, в котором не участвовал Попов, кажется мне тоже совершенно выдуманным, но особенно поражаешься, когда вместе с автором, в данном случае Валерием Поповым, пересекаешь государственную границу. На эмиграции русские писатели ломаются и лажаются, извините за выражение. Ничего у них не получается. Они не могут описать эмигрантскую жизнь. Не знаю, может быть, это относится только, так сказать, к современной им эмигрантской жизни, то есть в данном случае к третьей волне эмиграции, к 70-м, 80-м годам. Но все, что написал Валерий Попов, талантливый, умный человек, все, что он написал о Нью-Йорке и о Довлатове в Нью-Йорке, это стыдобище. Это просто не имеет отношения никакого к жизни Сергея Довлатова и к жизни очень многих других людей, упомянутых им в Нью-Йорке. Он слушает какие-то случайные обрывки, чьи-то капризные суждения и мнения, приводит их, выстраивает, нанизывает, так сказать, вот эти вот бусы на эту нитку, и получается фальшь, фальшь, фальшь и еще раз фальшь. Нет, Довлатов совершенно не такой был. Он совершенно не это думал, он совершенно не так себя вел. Он не занимал такой позиции. Потому что это ничем не подтверждается. Ни одной его строчкой, ни одним его письмом, воспоминаниями тех людей, которые работали вместе с Довлатовым, не знаю, в его газете «Новый американец», «Еженедельники» или на «Радио Свобода». Просто ничем не подтверждается. Более того, ну вот такое впечатление, что хотелось бы предложить Валерию Попову, ну поживи немножко за границей, в другой стране, поживи в иной культуре, годик. Да. И у тебя сразу раскроются какие-то внутренние взоры, потому что настолько не видеть и не понимать чувства эмигранта,
да.
Это говорю я, проживший уже 26 лет на Западе.
Иван,
я не эмигрант при этом. Да. Я постоянно приезжаю в Россию и люблю это делать. Но тем не менее, 26 лет, и ты начинаешь понимать, что такое другой ракурс?
Да, Иван, я вас... Спасибо, я вынуждена вас прервать, потому что мне хочется, чтобы наши радиослушатели услышали то, что уже видели зрители нашего ютубовского анонса, а это выступление Арлуши на вечере вчерашнем на пионерских чтениях, не связанное впрямую с творчеством Довлатова, но ему захотелось рассказать, поэтически рассказать об одном эпизоде, который он считает, наверное, достоин был бы пера Довлатова тоже. Давайте послушаем, попрощаемся и послушаем.
В селе Крылово Осинского района при поддержке Министерства культуры и, соответственно, на государственное финансирование прошел турнир по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Министр приехал, метнул. Замгубернатора метнул. Ну, а что, надо же развивать. Там написано, что я представляю себе совещание, я прибыл на таких иногда, когда говорят, обоснуйте вообще необходимость включения этого в список фестивалей. Ну как, в развитии инноваций, во-первых, а во-вторых, поддержание развития старых традиций Пермского края исторических. Я причем сейчас, когда публикую себя на Фейсбуке такого рода вещи, я всегда даю ссылку, потому что иначе мне говорят, что я клевещу на страну, если там нет ссылки, по крайней мере, на областную прессу. Стишок такой получился. Кто-то горе-тоску заливает вином, кто-то пьет от болезни микстуру. Мы в Перми обожаем кидаться говном по приказу министра культуры. Министр культуры у нас здоровяк, знает все про говно без бумажки. Это он научил нас метать коровяк, или проще, коровьи какашки. Он, хотя и культурный мужчина вполне, про него мы дурного не скажем. У него же работа копаться в говне, то в театре, то на вернисаже. Мир культуры в Перми — это форменный ад. Он министру на психику давит, зазевался — заявится Гельман Марат. Отвернулся, Кулябкина ставит. Как-то утром министр пораскинул умом. Коль бюджетные деньги остались, то не стоит ли нам покидаться дерьмом? Так как деды когда-то кидались. Он глазами сверкнул, загорелся мечтой. Ведь при верном детей воспитании может встать в один ряд с городками, с Лаптой, возрожденное говнометание. Он представил, команда построилась в ряд, все, в ком удаль осталось, метают. И к тому же недорог спортивный снаряд. Ведь говна-то в России хватает. Распалился, мечта устремилась в полет. Если иностранный турист понаедет, может, Путин приедет и тоже метнет. Ну, не Путин, так хрен с ним, Медведев. Вы решили, что я глупых баек фанат? Что над вами поэт издевался? Нет, ребята. Какашечный чемпионат. Он и вправду на днях состоялся. Собрались говнометы на поле с утра. Грозным бицепсом гордо играя. Вверх летело говно. И кричало «Ура!» население Пермского края. Сверхзадача Минкульта проста и ясна, чтобы видели злые газдепы, сохранилась культура кидания говна. Значит, крепнут духовные скрепы. Чтобы знали среди чужеземных вояк, тех, кто планы коварные носит, если что, мы всегда в них метнем коровяк. И добавки никто не попросит. Спасибо.